Слава Господу! Пусть несется слава из наших уст. Мы сегодня рады тем, что Господь дает нам эту добрую возможность прославлять Его имя. И я хотел бы обратить наше внимание сегодня на трех людей, которые в мою жизнь несут определенный урок. Всех их троих зовут одним именем, и я хотел бы объединить это и кое-что увидеть вместе с вами. Наша жизнь, она состоит не только из таких моментов возвышенных, когда мы здесь, слова утешения, благодарности наши сливаются, мы так вместе поем, нам хорошо, но часто здесь, покидая это место, там, в своих домах, мы встречаемся с определенными трудностями. И только Бог и я, и мы оставляемся наедине со своими проблемами часто, и там наша жизнь под увеличительным стеклом, и как там происходит в нашей жизни. Три Иосифа – это то, о чем я хотел бы говорить. 104-й псалом, кстати, брат, начиная служение, прочитал из 104-го псалма, и я почувствовал, что это рука Божья. Я из этого хотел начинать свою проповедь. 104-й псалом, 17-19, написаны такие слова. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Псалмопевцу Бог дал как бы приоткрыть то, что происходило с Иосифом, сыном Иакова, который когда-то был продан братьями в Египет. И он, описывая его жизнь, смело говорит, что же произошло в его жизни. Слово Господне испытало его. И я ко всем трем Иосифам, о которых будет идти речь, это бы отнес. Это подвел бы под ними всеми тремя вот этот эпилог. Слово Господне испытало его. И потом же, естественно, относил бы это к нам, к себе и к вам. Слово Господне испытало его. Итак, первый Иосиф, о котором и уже упомянул я, это сын Иакова, юный, совсем юный отрок, о нем написано, который был брошен своими братьями, скажем, на произвол судьбы. Что здесь интересно? 49 глава, книга «Бытие». Иаков знает, что скоро умрет. Он призывает сыновей и говорит пророчески тот, что ждет их впереди. Он говорит тот, что видит в их душе происходит, когда Бог ему открывает это. И вот говоря об Иосифе, здесь интересные слова, Бытие 49:22 и ниже. «Иосиф, отрасль плодоносного дерева, над источником, ветви его простираются над стеною». Внимание! «Огорчали его, стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Израилева». Остановлюсь здесь. Слава Господу! Это то, что хочется обратить внимание, друзья мои. Огорчали, стреляли и враждовали, но. Это прекрасное слово «но». Как многие из людей, попадая в ситуацию, хотя бы похожую на ту, в какую попал Иосиф, не выдерживают, Все самые близкие люди тебя предали, тебя оставили. Ну, знаете, можно сегодня рассуждать, и немножко даже это похоже на правду, что чуть-чуть Иосиф бы как бы сам в этом виноват с братьями его, потому что, ну, зачем было сдавать их отцу, когда он там видел, что они плохо поступают? Ну, ладно бы тебе, уже видишь ты это, молчи ты, не трогай ты этих своих братьев. Ну, не такие они там праведные, святые. Да не, зачем они тебе? А он доносил они худые слухи отцу. Ну, вот и попался как бы в такую немилость к ним, да? Не могли с ним дружелюбно разговаривать. Может быть, и не очень сильно страшно он и удивлен был их поведением, потому что давно видел со стороны их неприязнь к себе. Можно как-то попробовать даже так порассуждать. Но это ведь братья, родные братья. Пусть не от одной матери, но от одного отца. Это родные, самые близкие люди, которые отторгли тебя, выбросили тебя из своей жизни. Убить хотели, но там продали все-таки. Огорчали, стреляли и враждовали. Ладно, это он как-то, может быть, где-то там в тайниках души где-то оправдывал, на себя чуть-чуть пеняя. Но потом вторая ситуация. Абсолютно на ровном месте. Абсолютно несправедливо. Абсолютно незаслуженно. Там, в рабстве, в Египте, обвиняют, оклеветали, в тюрьму бросили. Вы знаете, дрогнули бы многие. И покрепче, чем Иосиф, дрогнули бы. Оклеветали на ровном месте. Клеймо положили на твою жизнь, на твое доброе имя. И вы знаете, я не раз думал, почему Иосиф как-то не сломался. Да многие из нас в меньших обстоятельствах унываем, падаем в такое отчаяние, нас сковывает буквально, молиться перестаем, трудно так нам. Почему ты не сломался, Иосиф? Когда гнев этого Потифара вспыхнул, написано, он возгорелся гневом. Иди сюда, Иосиф, я тебе доверял, я тебе думал, что ты мой управитель такой, а ты... Как можно было, что можно было на месте Иосифа? Пробовать оправдываться, что там говорить? В тюрьму. Хорошо, что не убили. В тюрьму. Как можно было себя чувствовать, друзья мои? Как можно было себя чувствовать? И к чему я? К чему я? Но тверд остался лук его. Он не ожесточился. Он не отчаялся. Он не упал духом. Он не впал в такое, вы знаете, аморфное состояние, когда и Бог кажется уже... не нужен, потому что ты растоптан, полностью сравнен с землей. Когда-то во Франции, это было напечатано в газете, в одном из метрополитенов часто происходили случаи суицида, самоубийства. И когда начала администрация интересоваться, почему, что такое, почему здесь, обнаружили табличку, которая была над одним местом, где был тупик просто. Тупик, куда не надо было идти, уже там нет выхода оттуда. И была написана просто табличка, два слова. Нет выхода. И администрация подумала, наверное, это табличка. Она просто людям, которые уже и так в жизни что-то пережили, у них ситуации так зажали. И вот они приходят и в этом метро читают еще подтверждение. А выхода-то нет. И они бросались просто под... поезд метрополитена. Очень много людей. И потом администрация приняла решение. А мы напишем другую табличку и поставим там. Выход с обратной стороны. И ситуация изменилась. На самом деле, когда дьявол загоняет человека в такие ситуации, и кажется, нет выхода, отчаяние приступает. Я сегодня хотел бы обратиться к людям, которые, может быть, стали жертвами несправедливости. Которые, быть может, стали жертвами какого-то отношения, когда у тебя руки опустились, когда ты думаешь, никто тебе не поможет. Ты один на один. Тебя несправедливо оклеветали, осудили. Один из братьев нашей церкви рассказывал случай многолетней давности из своей жизни. Это единственный такой случай, который потряс его однажды до глубины души. «Едва ли не подскользнулись стопы моих ног», — говорил он. Работая с братьями, являясь бригадиром строительной бригады, однажды на очередном объекте они хорошо поработали, хорошо заработали. Я рассчитался с братьями, и работодатель решил еще надбавку сделать, и он заплатил еще больше. Я не стал сразу же отдавать этой надбавки моим братьям, решив сделать им сюрприз. Я решил позже сделать это как-то вот так, чтобы им было неожиданно, приятно, вот как-то вот премия как бы такая, им будет приятно. А кто-то из членов этой бригады как-то где-то, пересекаясь с работодателем, узнал, что денег дали больше, чем они получили. И братья начали между собой ковать. А он взял разницу себе, он нажился, говорил нам, вот так я с вами рассчитался не так. Это подняли на там совете, это всплыло, его обвинили, сказали, ты такой, ты на нас хочешь нажиться. Он говорит, братья, искренне я пред вами, я хотел сделать вам, какой сюрприз, мы тебя знаем, тебе в голове только деньги, ты хочешь на нас нажиться, какое там все. Его взяли на замечание. Как я не просил, как я не объяснял, мне никто не поверил. Я был на замечании, хотя в определенное время он был руководящим нашей церкви, когда были определенные проблемы с руководством. я многие годы посвящал. Он был активным вообще в строительстве, инициатором строительства нашего молитвенного дома. Если это интересно, наш молитвенный дом в нашем городе Жмеринка, он второй вообще в Украине, который появился. У всех были палатки, у нас уже был молитвенный дом на Украине, ему уже более 20 лет. И он был инициатором всех этих проектов, он всегда отдавался для этого дела. И вот так с ним поступили. Говорит, мне было так больно. Я искренне говорил, братья, вы меня не поняли. Да все мы тебя поняли, мы тебя знаем. Ты хочешь просто на нас заработать. Я был на замечании. Я перестал ходить в собрание. В моем сердце была такая боль. Братья мои предали меня. Они нашли случай, как бы излить какую-то свою неприязнь на меня. Они посадили меня на заднюю лавку. Я сидел, я пытался что-то, но мне никто не верил. Это была такая боль. Отчаяние, был период, я перестал молиться. Это так больно, когда твои братья бросают тебя под ноги. Твое доброе имя смешали с грязью. Тебе никто не верит. И в эти моменты, вы знаете, хочется одно только вспомнить. Бог всегда на стороне обиженных. Когда-то Иеремия в своей книге «Плач Иеремии» сказал такие слова. «Никто тебе не верит, никто тебя не слушает, никто тебя не понимает». И он говорит, Иеремия 3:35-36. «Когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Это единственное, что в этот момент держит человека. Бог со мной. Он знает, что я прав. Я вспоминаю случай, когда один из узников, если не ошибаюсь, эта книга «Вера вопреки КГБ», может быть, многие из вас ее читали. Один из узников, находясь в тюрьме, имел клеймо за это и туда попал, как бы за это он туда и попал. И всем узникам это было так преподнесено. Он обесчестил двух своих дочерей старших, и поэтому он сидит здесь в тюрьме, штундист. И к нему так относились узники. Он молчал, он ничего не мог сказать. Он плакал и молился, молился и плакал. Они издевались, они кричали, ты просто изверг, как можно, мы тут зэки, понятно, но ты же святоша, как ты мог поступить так своими дочерями? Он молчал и плакал, плакал и молчал. Прошло немного времени, он умер, его сердце не выдержало. И Бог, вот он Бог, начинает действовать. Туда же, в ту камеру, где над ним издевались, попал человек. В прошлом начальник, если не ошибаюсь, он глава администрации населенного пункта, там селения. И его начали расспрашивать, что ты здесь, как ты здесь. И он говорит, да я вот был главой там сельского совета, у нас был там один штундист, я его смирял, я его хотел, чтобы он замолчал, он никак не мог. Ну и я тогда предпринял крайние меры. Я вот со старшими его дочерьми сделал, вот, то, что сделал, а его оклеветал. И эти зэки чуть не растерзали его живьем. А мы думали, что это он делал. А он здесь ни при чем, это ты. И там еле спасли охранники, они бы его растерзали. Такие же, как он. Но они поняли, как был оклеветан тот человек прежний, который был у них там в лагере. Друзья мои, когда тебя оклеветали, это так трудно. И одно, что остается, не отчаяться. Одно, что дает силы, не отчаяться. Бог всегда на стороне обиженной стороны. Неважно, кто этот человек, неважно, какого он ранга, неважно, что нам о нем говорят, Бог на стороне обиженного человека. И поэтому, если сегодня кто-то может слова эти как-то отнести к себе, я обращусь словами к Коринфянам, апостол Павел писал, и к нам относится 4:8. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Слава Иисусу! Пожалуйста, если ты стал или стала жертвой клеветы, не отчаивайся. Бог на твоей стороне, рано или поздно. Правда откроется. Господь тебя благословит. Второй момент и второй Иосиф. Это Евангелие от Матфея. Первая глава, я как-то упоминал об этом человеке, великий для меня этот человек, вы знаете. Смотря на его поступок, я не раз и не два теперь думаю, великий этот человек был. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18-19 стих, знакомое для нас событие. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Иосиф, муж Марии, будучи праведен, Бог тщательно выбирал человека, который стал бы мужем для Марии, которая дала жизнь по плоти Христу. И когда он выбирал этого человека, это был особенный человек. Это был особенный человек. И я, может быть, для многих повторюсь, я упоминал когда-то эту мысль, для него это было испытание, слово Господне испытало его. Иосиф, как ты поступишь? Теперь ситуация другая. Это уже не жертва. Это уже тот, в чьих руках жертва. И как ты поступишь с ним, с ней? Как ты поступишь? В твоих руках суд, в твоих руках правосудие, в твоих руках правда. А тот, кто стоит напротив тебя, против тебя согрешил. Что ты будешь с ним делать? Иосиф не понимал. И многие из нас бы не поняли. И я так себе допустил такую мысль, тезис. Если бы на месте Иосифа был правоверный, ревностный, истовый фарисей, не пришел бы, наверное, Спаситель через Марию. Убили бы ее вместе с ребенком во чреве. И правильно бы по закону думали, что сделали бы. Потому что таких людей, которые не сохранили своей чести до брака, уничтожали в Израиле. Это было нормой. Но Иосиф, будучи праведен, он подумал, может быть, я не все понимаю, друзья мои, и здесь я хочу поставить вот на чем основание. Чему учит этот второй Иосиф, как он прошел испытание, слово Господне испытало его. Когда ты видишь ближнего твоего и в руках твоих суд, как ты его осудишь? Матфея 5:7, Нагорная проповедь, это необычные слова. Блаженны милостивые. Ибо они, помогите мне, помилованы будут. Однажды Виктор Иванович Белых рассказывал о том, что к ним приезжали, еще в глубокой своей ранней юности, к ним приезжали братья, которых Бог обильно употреблял откровениями. И всю ночь до утра один брат, он не мог уснуть, и утром проснувшись сказал, Бог открыл мне нечто. Это Матфея 5:7, блаженны милостивые. Ибо они помилованы будут. Это относится к будущему вечности. Люди, которые миловали в своей жизни, будут помилованы Господом, представши когда-то пред Ним. Это целое, огромнейшее было для него откровение, и он понимал, что это нечто особенное. Люди, которые миловали в своей земной жизни кого-то, кто против них согрешал, когда-то представши пред Богом, будут помилованы. И это большая истина. Друзья мои, не до конца понимал Иосиф, вообще, наверное, не понимал, но просто в сердце своем решил, я ее помилую, я ее тайно отпущу. Милости хочу, а не жертвы. Может быть, читал он в Ветхом Завете. И когда он помыслил это, ангел Господень явился его во сне и сказал, Иосиф, не бойся, то, что ты сделал, великое ты сделал, а она и не виновата, а она и действительно имеет в чреве от Духа Святого, и хорошо, что ты такой, Иосиф, и хорошо, что в твоем сердце есть милость, ты дал Богу совершить его действие. Не бойся, я благословлю все это дело. Слава Господу! Друзья мои, иногда мы не разобравшись, так скоро на суд. Иаков пишет в своем послании, 2 главе, суд без милости, не оказавшему милость. Иногда мы так спешим. Два брата были на рыбалке. И на берегу, как им казалось, больше никого не было, они ловили рыбу. Улов складывали как бы в одну сетку. Это была такая дружеские, такие прекрасные, братские, любвеобильные отношения. Вот этот подсак, да, и они его там в камышах где-то опускали в воду, там, чтобы рыба себя комфортно чувствовала, и ловили дальше. Ловили. Пришло дело к вечеру, а подсака нет с рыбой. Один на другого посмотрели. Куда ты переставил? Да нет, никуда. Я думал, это ты куда-то переставил? Нет, я не переставлял. Ну, вроде бы и верить хочется, но никого ж больше нет. И пришли в церковь, а внутри грызет. И один не выдержал и говорит: братья и сестры, надо разобраться. Нас на берегу было двое. И мой брат украл рыбу. Я о себе-то уверен, я не брал. Надо разобраться. Что-то не так здесь все. Среди нас есть обманщик, лицемер, который тоже хочет в царство. А как же он попадет, если он мою рыбу украл? Надо разобраться, братья и сестры. Поднимает это во всеуслышание. Тот брат говорит: ну что ж, я знаю, что я этого не делал. Но если вы все так настаиваете, хорошо, я виноват. Я виноват. Я не помню, кажется, его взяли на взыскание. Вот. Проходит время, а потом один из деревенских там мужиков в кругу своих друзей хвалился и говорит: как я поссорил там одних вот штундистов. Я украл там рыбу, пришел, увидел у них там рыба в камышах. А они там дерутся, ссорятся один другого. И когда эта информация вышла, очень стыдно было тому брату, который добивался справедливости. Очень стыдно было. Очень стыдно было. Иногда мы рвемся, ратуем за правду. Иногда мы спешим, да, рвать на себе вот одежду, как там первосвященник. Мы так хотим справедливости. Вот этого брата надо поставить на место, эту сестру. Был еще один случай, рассказывал наш служитель. Кассир, церковный кассир, однажды у него потребовали, ну как потребовали, сказали просто: ты должен вот сумму, нам нужно для определенного там дела. Он кинулся искать, и нет денег там, где он их хранил у себя дома. Ну, еще раз спросили у него: посмотри лучше, посмотрел — нет. Ну, ладно, мы тебе верим, брат ты наш дорогой, но деньги надо, давай, неси. Он и туда, он и сюда. Это была суббота, в воскресенье нужно было этот вопрос решить, он и так, он и сяк. А потом начались другие разговоры по телефону, потом говорят: слушай, если ты этого не сделаешь, мы начнем поднимать твой вопрос более серьезно. Решай скорее. Братья, да не знаю я, ну не могу я. Ну я не понимаю, что случилось. Всегда я знал, где они лежали, сейчас не могу. Я искрен пред вами, братья. А потом начались угрозы. А потом утром приехала скорая. Он умер от разрыва сердца. И когда во время похорон двигали мебель за шкафом, просто упал этот конверт. И жена говорит: он всегда его туда ставил. Но последний раз что-то, видно, не так движение сделал. И просто они упали за шкафом. Иногда, может быть, мы так спешим. Да за правду мы, да вот так, да вот надо выяснить. А Иисус когда-то вот женщине, да, которую надо было побить камнями, ко всем обратился и говорит: кто из вас без греха? Бросай камень, бросай. И все они разошлись. Друзья мои, я так бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели, когда в твоих руках суд. Не спеши. Все может открыться не так, как ты думаешь. Один брат даже пошел еще дальше. Еще дальше. Это рассказывал Виктор Иванович Башура, бывший епископ Белоруссии. Это реальная ситуация в их церкви. Один человек был осужден справедливо за грех, которым подлежал отлучению. И другой брат встал, его друг очень близкий, и говорит: и меня возьмите за тот же грех. Ну ладно, возьмем, раз ты так сказал, по факту твоего признания. И прошло время, и тут начал проситься виновный, и говорит: примите меня, пожалуйста, простите меня, я осознаюсь в своих грехах, я каюсь. Вот, решался вопрос, прошло время, его хотели уже принимать, все нормально. А тот второй вместе с ним, который друг его, говорит: и меня примите. Он говорит: да где ж твое покаяние? Тот просится, понятно, а ты почему, как тебя принимать? А он встал и говорит: братья и сестры, это мой самый лучший друг. Я не делал никакого греха, но я хотел, чтобы он в этом уничижении не отпал совсем от лона церкви. Я взял это на себя. Просто я не виноват. И вы знаете, изучили, все посмотрели. Да, он вообще ни при чем здесь был. Он просто поддержал брата. Потому что когда кого-то судят, это всегда ситуации, граничащие с моментом, что кто-то выдержит, а кто-то и не выдержит. Пусть Бог нам поможет, друзья мои, не спешить, не спешить, не спешить судить людей. Иосиф, муж Марии, оказал великий пример для нас. И третий пример, Исаия, 53 глава. Есть такие слова, я начну, вы продолжите. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен Кто этот богатый? Это тоже был Иосиф. Был он из города иудейского, называемый Аримафея. Я несколько характеристик прочту о нем, где в Евангелиях мы находим, во всех четырех Евангелиях о нем упомянуто. Я специально их всех смотрел, исследовал, что это был за человек. Начну с Евангелия от Луки, 23 глава, 50 стих и ниже. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый». Уместно останавливаюсь, или специально останавливаюсь, прочту из Марка, это 15 глава, 42-43 стих. 43 стих. «Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царства Божия». Это был знаменитый, богатый человек, который в связи с Иисусом Христом сыграл особую роль. Об этом пророчески Бог, зная, что будет такой человек, указал в пророчестве Исаии. Это будет особенная миссия этого человека. Что же он сделал особенного для Иисуса? Я немножко отвлекусь, предшествовавшие этому событию. Чем он был особенный, этот человек? 23 глава Луки, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, не участвовавший в совете и в деле их. Это был правдивый человек, знаменитый член совета. И вот когда судили Иисуса, знаменитый член совета с ними не участвовал. Я не знаю, как это выразилось. Может быть, он не пришел на это там заседание ихнего Синедриона. Может быть, он открыто выступил в защиту. Я не знаю, здесь не написано. Но написано, что он не участвовал. Он не пошел за большинством, хотя его ситуация была угрожающей для него. Если бы он высказал это как-то более радикально, его могли убить. Так поступали тогда очень с многими, теми, кто придерживался учения Иисуса Христа. И вот что он сделал, друзья мои, когда Иисус умер, я не знаю почему, но ни мать, ни апостолы, самые близкие, не начали заботиться об умершем уже хотя бы Иисусе. А этот человек пришел, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Чтобы прийти к Пилату, еще надо было иметь смелость. Он выразил свое открытое желание, осмелился и говорит: «Я хочу просить тело Иисуса». Когда мы читаем у Матфея, написаны такие слова: «Положил его в новом своем гробе, который высек он в скале». У Марка, я так прыгаю, просто акцентирую внимание: «Он, купив плащаницу, снял его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале». Это был его гроб личный. Он купил плащаницу, и вместе с Никодимом, который тогда ночью к Иисусу приходил, купили литр около 100 состава из смирны и алоэ, чтобы бальзамировать тело Христа, да? Это все было его деньги, его имущество, его скала, его плащаница, все его. И осмелился к Иисусу прийти человек добрый и правдивый. Он позаботился. Он при жизни, может быть, не смог так явно выступить, как ученик, хотя написано, ученик Иисуса, но тайный, да. Но здесь он сказал: «Хотя бы мертвому, я теперь отдам себя для него, я сделаю». И я думаю, радости его не было предела, когда в третий день Христос воскрес, и эта весть достигла этого Иосифа. Я думаю, уже не тайно, но явно он стал его последователем. И третий момент или мысль, которую я хотел бы обозначить: как мы принципиально относимся к своей позиции, когда вокруг большинство склоняет нас на другую сторону. Остаемся ли мы верны своим принципам, основанным на Евангелии, или мы смешиваемся с большинством? Этот человек не участвовал. Он знал, что это, может быть, дорого для него обойдется. Он не участвовал в этом всем. Есть исторический факт. Не так давно мне пришлось его с большим для себя интересом обнаружить. Историческая личность, которого звали Томас Мор, он жил во времена правления еще не существовавшего германского государства, а только ее часть Саксония, там были свои короли. И вот однажды этому Томасу Мору, который был канцлером, приближенным к королю, король, очередная его капризная была такая вещь, он хотел развестись и снова жениться, чтобы продолжить свой род, был у него наследник, потому что прежняя жена была неплодна. И вот у него был этот план. Папа Римский ему не давал разрешения. Церковь еще держалась каких-то принципов, и ему говорили, ты не имеешь права просто так с ней разводиться и иметь другую жену. Какая разница, какие у тебя мотивы? Ты не имеешь права. По Библии, хоть как-то они держались каких-то принципов. И этот Томас Мор, являясь таким приближенным человеком королю, он был глубоко верующим человеком. Совесть его была для него дороже всего. И когда все уже были склонены на сторону короля, там все согласились, епископ там этот саксонский согласился, все сказали, король главный, а церковь вся ему подчиняется, и вообще все ему должны подчиняться. И если он так сказал, так должно быть. И даже придумали клятву, должны все произнести, чтобы это совершилось. Король мог это сделать и без них, но как-то он так себя подчинил, что все должны подтвердить это и согласиться на это. А этот человек, канцлер, не соглашался. Я не могу дать на это добро. Его заключили в темницу, у него все отобрали. Дай клятву королю на верность и согласись на это. Пусть будет так в его жизни. Он говорит, я не могу переступить через свою совесть. Тебя убьют. Все мы уже согласились, почему ты не согласен? На очередном заседании он говорит, ладно, давайте я вам задам вопрос. Вы все идете в рай и говорите, что я иду в ад. Я иду в ад, и я вам говорю, давайте со мной за компанию. Вы так пошли бы со мной за компанию. Вот и я за вами за компанию не пойду, потому что для меня совесть превыше всего. Так его и убили. И парадокс заключается в том, что через очень короткое время епископа, благословившего на это, тоже объявили изменником родины и сожгли. А сам король через очень короткое время умер от венерических болезней. Вот такая была его слава. А тот, кто остался непреклонен, и все государство не могло склонить его против своей совести. Остался верен и остался на страницах истории непреклонным человеком. Сегодня так многое размыто. Сегодня так многое льется в церковь, и нас хотят переубедить. Надо уже по-другому понимать то или другое. Многие верховные, стоящие во главе церквей, люди начинают говорить, там, начинают лояльничать по отношению к разным вопросам, там, не знаю, отношения к однополым бракам и все прочее. Что будет говорить мы, когда вдруг придет к нам что-то, когда-то, как-то? Принципиальный ли ты человек? Пойдешь ли ты за большинством? Я очень глобально говорю, давайте поуже там, да. Когда нас касается, большинство идет так, а что скажешь ты? Иосиф из Аримафеи был принципиален. Он не пошел за большинством. И хотелось бы, чтобы наша вера, она была принципиальной, чтобы мы не шли за большинством. Даже если когда-нибудь за это придется поплатиться так дорого. Как поплатился Иоанн Креститель, например, мы знаем. И пусть Бог нас благословит, друзья мои, чтобы мы никогда не меняли свою совесть на большинство. Итак, снова этих три Иосифа. Когда ты стал жертвой клеветы, когда так трудно тебе пережить, когда все тебя предали, не отчаивайся. Бог с тобой, Он на твоей стороне. Когда ты находишься в ситуации, что нужно вынести приговор и осудить как бы явно видны преступления человека против тебя, не спеши, может быть, ты не все знаешь. Бог всегда на стороне обиженных. И третий момент, когда большинство идет так, и тебя зовут, а совесть твоя тебе говорит, не так это, по слову не так. Пойдешь ли ты за большинством? Пойду ли я за большинством? Пусть Бог нам поможет, друзья мои, чтобы эти три Иосифа что-то оставили в нашем сердце. Пусть Божий Дух ведет нас за ним и укрепляет. За все слава нашему Господу. Аминь.